Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Все мы привыкли видеть на монетах изображение герба и номинала. Но такая чеканка была не всегда. В разные эпохи на металлических деньгах изображали божеств, мифических животных, лики правителей. Что можно узнать, глядя на монеты? С нами на связи научный сотрудник Музея международного нумизматического клуба Дарья Новикова. Здравствуйте, Дарья.
Здравствуйте.
Первые упоминания о существовании денег, к каким периодам они относятся, когда появились первые денежки?
Если мы говорим о деньгах в том виде, в котором привычно, да, нам о них говорить, например, о монетах, то это рубеж 8-7 века до нашей эры. Это первые монеты, появившиеся на регионах Древней Греции, да, а регион Мизия, Кизик, да, это Малая Азия. И вот там первые монеты человечества начали использоваться. Вот если мы говорим о золотых монетах, то это уже рубеж 6-7 веков, это именно когда золото стало появляться в качестве платежного средства в виде монет.
Что изображалось на первых монетах?
На первых монетах преимущественно изображались боги античного пантеона и их атрибуты. Да? Например, если изображалась богиня Афина, то на оборотной стороне монеты изображалась сова, как ее главный атрибут. Если Зевс, то это, соответственно, орел, который держал в лапах молнии, орел Зевса, подавающий ему молнии, когда бог гневался. Почему изображали в первую очередь именно божеств? Ну, потому что это была своего рода защита от подделок, в том числе, так как простые люди не могли как-то надругаться над этой монетой, обрезать ее или еще что-то, потому что можно было навлечь на себя гнев богов. Но помимо изображений божеств на монетах, были также изображения различных животных, ну или мифологических существ. То есть могли изображаться животные, которые служили, например, символами городов. У города Лампсака это, например, был Пегас, поэтому на всех их монетках мы будем видеть этого крылатого коня. Если мы говорим про город Акрагант, то на их монетах обязательно помещался краб. Также, например, на монетах Пантикопея и Боспорского царства обязательным атрибутом был грифон, который стоял на колосе пшеницы, вот главного источника богатства. И еще один сюжет на первых монетах – это сюжет промысловых каких-то товаров или животных. Например, если мы берем самые первые монеты, да, там, например, 6 века до нашей эры, и они даже самые первые, да, они были односторонние. То есть вторая сторона первых монет, которые даже не из чистого золота, а из такого сплава электрум, это золото и серебро, они такие как будто бы посеребренное золото внешне выглядят. И так вот эти монеты были односторонние. Внешнее лицевое изображение было очень объемным, а оборотное, наоборот, такой вдавленный квадрат. Это обуславливалось технологией чеканки, да, то есть они с одной стороны отливались сначала вот эти формы заготовки, а потом уже чеканились вот этим штемпелем с рисунком лицевой стороны, а оборотный штемпель был вот такой специально квадрат, который продавливал изображение, делая его на лицевой стороне более детальным и выпуклым. И вот на этих первых монетах человечества изображались зачастую промысловые товары, вот я уже упоминала регион Мизия, да, город Кизик, который прославился торговлей тунца или рыбы-пиламиды, водившейся в этом регионе в очень больших количествах. Эта рыбка составляла, по сути, богатство этого города и всего региона. Поэтому на монетах города Кизик и региона Мизи мы обязательно увидим этого тунца, такая рыбка. Она могла рядышком с изображением быть, а иногда даже вписывалась. Например, мы видим изображение там богини, и в ее, там, например, либо ожерелье мог быть вписан, либо даже оканчивая изображение грудное богини, тоже вот эта вписанная рыбка-пиламида. Например, на гекте города Фокея 6 века до нашей эры, там помимо протома петуха, да, на лицевой стороне справа есть изображение тюленя-монаха, который был распространен на побережье от Крыма до Мадейры и, возможно, тоже служил промысловым товаром этого региона, но был истреблен еще даже до наступления нашей эры. Но, тем не менее, он постоянно изображался на монетах этого региона. То есть разные мифологические существа, да, там какие-нибудь тритоны, грифоны, обязательно божества, да, и вот промысловые товары, служившие залогом богатства того или иного города или региона. Вот это все сюжеты первых античных монет, первых монет человечества.
А как они, вот эти монеты, ходили между регионами? Насколько была сложная система обмена?
Золотые монеты – это монеты, предназначавшиеся, в принципе, именно для таких очень крупных торговых операций. Прям вот очень крупных. Потому что ведь долгое время денег вообще как таковых не существовало, да, и практиковался товарообмен, вот это было неудобно. Поэтому, когда появились деньги, серебряные монеты, там, драхмы, тетрадрахмы, да, или вот как непосредственно у нас в музее представлены, это золотые статеры, это довольно крупные такие монеты античности. Вот если Древняя Греция, да, у которой, ну, земля, природные условия не позволяли выращивать зерно, им необходимо было покупать зерно в других полисах. И вот полисами богатыми на это зерно были регионы Боспорского царства, да, нашего Крымского побережья, Причерноморья. И вот как раз-таки торговля, да, обмен между этими полисами велась за счет кизикинов, о которых я вам уже рассказала ранее. Да? То есть это вот эти монетки с изображением обязательно тунца где-нибудь, либо вписанного, либо самостоятельного, помимо других изображений, на односторонних монетках, да. И вот кизикины, они были довольно такой крупной, серьезной суммой, и вот, например, корабль зерна, оплата велась исключительно в золотых вот этих электровых кизикинах.
Как со временем менялись изображения? Вот когда эти божества ушли с монет совсем?
Очень хороший вопрос. То есть, во-первых, где-то к 4 веку на монетах начинает использоваться вторая сторона, да, то есть, как я говорила, поначалу монеты были односторонние, вот где-то уже с 4 века до нашей эры оборотная сторона начинает вторить лицевой. И уже появляются такие новые идеи о том, что изображение на монетах можно использовать в своих каких-то политических целях. И первым, кто дерзнул поместить вместо изображения там бога или героя, вернее, или какого-либо существа, первым, кто дерзнул поместить свое изображение на монету, стал Александр Великий, Александр Македонский. Именно он на монетах решил в образ известного всем мифологического героя Геракла вписать свое портретное изображение. Да, то есть как бы потихонечку подготавливая сознание своего населения к тому, что на монетах может изображаться не только божество или античный герой, но и главные герои, а именно их правитель, да, Александр Великий. И уже после смерти Александра Великого в Вавилоне и распада его великой империи, да, распространившейся на более чем 4000 километров на восток, эта империя досталась его диадохам, военачальникам, последователям Пигоны, и вот они уже все перенимали традицию Александра Македонского и начинали на своих монетах, да, чеканить изображения портретные себя любимых, как говорится. И вот, например, птолемеевские статеры, которые представлены в нашей экспозиции от античной к средневековью, демонстрирует вообще такую гипертрофированную торжественность вот этой династии Птолемеев. И Птолемей I — это единственный из диадохов, кто умер вообще своей смертью и действительно основал такую полноценную династию, которая будет нам известна еще и во времена уже расцвета Римской империи. И вот на всех их монетах там и Птолемей изображается, и Птолемей II, там, и Арсеноя, и супруги. То есть вот с 4 века, да, с вот этим дерзновением Александра Великого открывается новая традиция изображения на монетах уже не только божеств, но и непосредственно правителей, как это принято называть, эмитентов, да, тех, кто заказывает эту монету.
А как вообще население-то отнеслось к такому нововведению?
А все же было очень довольно плавно, да, то есть сначала вроде бы Геракл изображен в шкуре немийского льва, ну да, он действительно похож на императора, на правителя, да, Александра Великого, а потом меняются времена, потом уже идет смена эпох, и уже казалось, что так было всегда, и что монеты становятся, по сути, античным средством массовой информации. И по тому, какое изображение какого правителя на нее нанесено, могли судить о смене власти. Да, ага, значит, вот этот правитель умер, нос уже новый, либо там смещен. И уже монета играет очень важную роль для освещения всего населения. Поэтому население принимало это вполне адекватно.
Но в конце концов и правители перестали чеканить на монетах. Как это произошло? И в какой период?
Рассвет искусства портретов, да, вот именно, это, конечно же, история римской монетной чеканки, да, которая началась еще в период II века до нашей эры, в период, да, Ганнибаловой войны или Второй Пунической войны. Рим, который завоевывал, да, Грецию, ее колонии, он очень активно впитывал культуру греческую, да, в том числе и вот этой монетной чеканки золотой. Вот золотые монеты в Риме появились именно в это время. Они, кстати, поначалу также принимали традицию греческой чеканки, и на их первых монетах изображались двуликий Янус, Марс или кто-либо другой. И вот уже с концом республиканского периода первым, кто дерзнул поместить свое изображение на монетах, стал никто иной, как Гай Юлий Цезарь. То есть, зная о такой практике, что на монетах можно все-таки уже, да, помещать свое изображение, Цезарь имел большое желание для этого, и он начинает помещать уже свое портретное изображение на монетах. Они очень редкие, но, тем не менее, они имеют место быть. И уже следующий император, Октавиана Августа, вот их портреты, они сопровождают историю римской чеканки вот на протяжении всех столетий. И благодаря искусству римского портрета мы знаем, в принципе, практически каждого императора Рима в лицо. То есть вот этот верх искусства римского портрета, оно достигается, знаете, на монетах Марка Аврелия, когда там можно проследить, как этот мудрый правитель, да, философ на троне, схоластик. С первых таких монет, где он еще является соправителем, с Антонином Пием, меняется на монетах до такого глубокого старца, у которого уже поступают морщины, впалые щеки, мешки под глазами. И это все отображается на монетах. Вот это вот рассвет эпохи медальерного портретного искусства. Но время не стоит на месте, все развивается. После, конечно, еще не краха, но так или иначе угасание вот той традиции Римской империи, да, которая началась после очередной борьбы за власть между тетрархами, когда император Диоклетиан отказался от власти, и победителем в этом противостоянии вышел Константин Великий. Так вот, Константин Великий, он первый принял христианство, и уже на монетах Константина Великого, с лицевой стороны все так же продолжает изображаться портрет императора, а на оборотной, одним из главных атрибутов до императора была, например, богиня Виктория, но уже рядом с богиней Викторией появляется христианская символика, так называемая христограмма. И тут это уже такой первый мостик к тому, что скоро портреты, они уйдут в забытие. Но все это будет проходить очень плавно, просто от вот этого прекрасного римского портрета все трансформируется в такой более упрощенный вид портретов правителей. И вот, например, если мы посмотрим на монеты правителей Восточной Римской империи, да, уже после разделения ее на Восточную и Западную, то мы увидим такую, ну, можно даже сказать, деградацию в именно портретном медальерном искусстве. Уже трудно отличить одного императора от другого. Изображения такие больше в стилистике иконографической, да, больше к иконам такого какого-то плоского изображения. И если раньше римские, да, портреты — это профильные изображения, то все больше на византийских мы видим изображения в анфас, и они все более и более условны. Все чаще на монетах будут появляться уже не только императоры, например, Иисус Христос, ангелы, держащие кресты. И со временем все это трансформируется в изображение именно каких-то атрибутов самой власти. Но хотя полностью правители с монет не уйдут. Например, в Средневековье там, и Новое время, те же там императоры Священной Римской империи уже, которые находилась в Пруссии, Германии, да, объединяла под собой многие государства, она также будет которые чеканит талеры и с императорами этой Священной Римской империи уже в новое время. И в то же время, параллельно с этим, будет существовать огромное количество разновидностей тех же талеров, но на которых не будет портретов императоров, на котором будут панорамы вольных имперских городов, разные символы, легенды и многое-многое другое. Просто все это будет существовать параллельно друг с другом.
Спасибо огромное, Дарья. А я напомню, с нами на связи была научный сотрудник Музея Международного нумизматического клуба Дарья Новикова.
Интервью на радио «Спутник».